Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с радостью напоминаю, что в гостях у нас сегодня доктор филологических наук Татьяна Александровна Касаткина, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН, заведующая центром «Достоевский и мировая культура». И у нас потрясающе интересный сейчас разговор, который все глубже и глубже идет. Мы попросили Татьяну Александровну объяснить, что же такое элевсинские мистерии, к которым апеллируют парадоксальным образом, может быть, не каждый читатель братьев Карамазовых может увидеть обращение Достоевского к мистическому опыту античной Греции. И у кого-то наверняка вопрос возникнет, как христианин Достоевский обращается к этому опыту. Зачем ему это нужно? На самом деле, братья Карамазовы – это как раз роман, который подчеркивает преображение человека и трансформацию человека через Христа и каким-то вот немыслимым художественным образом Достоевский использует для описания этой трансформации и элевсинские мистерии в том числе. Если сейчас я, Татьяна Александровна, не согрешила против истины.
Нет, все хорошо. Вот, просто понимаете, в чем дело? Дело в том, что далеко не каждый читатель Евангелия обращает внимание на то, что одна из ключевых фраз Евангелия, и как раз Евангелия, говорящего именно о будущей жизни и о пути в будущую жизнь, потому что ведь вот это возненавидеть душу свою в мире сём, это ведь как бы прямой путь в будущую жизнь, да, потому что там четко разделено, вот любящий душу свою потеряет ее, да, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. То есть на самом деле тут прямо прямой ответ на вопрос, что делать, да, и как вообще переходить через этот рубеж. Вот. А все это Христос говорит эллинам, пришедшим к нему, говорит языком элевсинских мистерий. Я думаю, что далеко не каждый читатель Евангелия понимает, что здесь присутствуют элевсинские мистерии. Вот. Тем более, что отношения потом христианства с элевсинами были сложные, но мы сейчас в эту сторону, наверное, не пойдем. Вот, потому что они были, на самом деле, не у христианства и не с мистерией, а, как всегда, у людей, которые собираются там и там и испытывают друг другу разные чувства. Вот. А Достоевский как раз вот это слышит, и для того, чтобы, понимаете, он как бы всю жизнь хотел быть очень понятным. Я тоже, по-моему, уже говорила здесь.
Да, это парадокс.
Да, он даже художественность определяет как способность писателя до того ясно выразить свою мысль в мысли, в образах романа, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль, как понимал ее писатель, создавая свое произведение. Это вот я цитирую практически дословно, да? То есть для него очень важно быть понятным. И поэтому для него каждый раз облом, когда вот он уже вроде, так сказать, ну, все прям рассчитывает, что вот сейчас все поймут. Двойника он как раз написал, когда он думал, что сейчас все поймут наконец. Вот, ну, те, кто хоть немножечко с жизненным путем Достоевского в этом смысле знакомы, да, знают, что после этого его уже начали не понимать совсем. И с каждой следующей.
Где-то у Хайдеггера была такая мысль, что если хочешь мыслить всерьез, будь готов к тому, что тебя будут понимать совсем не так, как ты того хотел бы.
Но Достоевского не так поняли с первым текстом. Вот. А дальше
с бедными людьми.
Да, с бедными людьми, потому что его поняли вот как, так сказать, певца.
Как социалиста.
Да, певца униженных и оскорбленных, значит, защитника бедных людей. Вот. А он-то как раз, а в двойнике-то он как раз хотел все разъяснить, наконец, что отказываться, да, от того, что похвалили, ну, трудно, особенно по молодости, первый текст. То есть, ну, хорошо, что похвалили, но сейчас я все-таки объясню, что я хотел сказать. И дальше появляется двойник, хозяйка, ну и, в общем, все лучше и лучше. Вот, все понятнее и понятнее. И так происходило постоянно, потому что ему кажется, что ну вот все уже прямо вот все прописал. И что он делает в «Братьях Карамазовых»? Ну, тоже он совершенно вправе считать, что он все прописал. Потому что он берет вот этот эпиграф, который соединяет прямо вот так вот христианство с элевсиниями, да, глубинную мысль одного и другого. Просто христианство потом показывает прямой путь, да, как бы туда, куда, куда вели элевсинии. Вот тоже. И дает в Митиной речи отрывок из элевсинского праздника Шиллера. Вот.
Это исповедь в стихах. Да, глава называется.
Исповедь, да, там горячего сердца в стихах. Вот. Правда, он не говорит, что это элевсинский праздник. Потому что Митя, насколько я помню, говорит, что сейчас он будет к радости цитировать. Угу. Вот. Тем самым, как бы, все эти тексты соединяются вот в это единое целое, из которого бы должен... И, конечно, Достоевский вправе рассчитывать на то, что любой русский читатель или Всенский праздник хорошо помнит. Вообще все переведено, да.
А перевод там Жуковского, по-моему, да? Всенский праздник.
Да. Угу. Вот. То есть, как бы, все... Ну, все сделал ведь автор.
Для вас автор все сделал.
Все сделал. Но у Достоевского была же еще позиция, что пусть и читатель тоже потрудится немножечко.
Конечно.
Включиться.
Конечно. Но, судя по всему, он все время закладывал для читателя больше труда, чем читатель готов был осуществлять. Да. Вот. И поэтому вот этот вот трагический зазор всегда возникал. То есть Достоевскому казалось, что он прям все уже, ну, на пальцах объяснил.
Да.
А читатель говорит, где это я вообще, что происходит?
Что у вас с пальцами, говорит читатель-то?
Да. Вот, вот. Но все-таки на самом деле действительно объяснил все, и мы теперь можем просто, ну, хотя бы уже потрудившись, да, вот просто показать в тексте, как он это простраивает. Как он простраивает вот эту вот идею человеческого, ну, на самом деле, ну, действительно же все сказал. Ведь он же даже прямыми словами вот дает вот этому таинственному посетителю выговорить, да, что самое страшное, что сейчас происходит, это глубокое унижение человека, потому что человек находится и обнаруживает себя в уединении.
Это описание жизни старца Зосимы и один из эпизодов его юности, когда он еще не принял монашеский постриг, а жил в миру, и к нему приходит таинственный незнакомец, рассказывающий ему в процессе, ну, как-то вот они там сближаются, этот человек к нему приходит и приходит, и в конце он сознается, что убил
любимую женщину.
Причем. И теперь чувствует себя недостойным, не имеющим права на любовь своей жены и своих детей, которых любит, в свою очередь, безумно, но не имеет права на их любовь. То же самое, кстати говоря, в «Преступлении и наказании» у Раскольникова. Один в один просто. Когда после убийства им совершенного, он вдруг ощущает себя совершенно чужим, отрезанным от большого мира. И более того, отрезанным и от своей семьи. Ему плохо становится, вплоть до физического недомогания рядом с матерью и сестрой, которые не чают в нем души, а ему больно от их любви, потому mm-hmm. что он чувствует себя, видимо, вот тем человеком, который уединен, отделен тем, что он совершил, от других.
Вот вы сейчас прекрасно прямо описали то, что примерно происходит по описанию Левсиней. Там, за пределом, да, уже с теми душами, которые не получили посвящения. Те, которые, как описывает Плутарх, да, валяются внизу во рву, давя друг друга.
Это в античном мире такое представление о загробной жизни.
Да, это вот вверху, да, вот те, кто получил посвящение, и там они водят хороводы и поют хоры.
Вместе?
Да, то есть это, на самом деле, это типичный перихоросис. Вот. То есть это, собственно, вот это вот то, что потом было описано как бытие Троицы, да? Вот это вот как бы постоянно... то есть как, что это такое? Вот, да, хоровод нам известно. Это способность поставить себя на место другого, сохранив свой личностный центр. Вот этот, да, то есть вот, mm-hmm. вот мы перемещаемся, и вот я уже на его месте, я точности повторяю его движение, то есть я получаю весь его вот этот ощутимый чувственный опыт, и одновременно я его иначе воспринимаю. То есть вот оно, да, единство при сохранении разных ипостасей, да, разных личностных троица, да. центров. Вот. И там, собственно, именно вот это, да, что хороводы и хоры, это именно вот это. Это вот это слияние, которое одновременно сохраняет личностный центр. Его по-другому не опишешь.
Удивительное, конечно, прозрение можно увидеть в истории, ну, каких-то существенных, важных, да, ключевых мировых религий. Действительно, до Рождества Христова Господь вот это откровение о себе разным культурам, оказывается, все-таки дает. Это поразительно просто. Это вот то,
ну
что...
да, почему должны считать, что как бы не было, не было, не было, а потом вдруг раз, и все в какой-то момент, да, вот он пришел.
А Господь готовит всех к тому,
да,
что он придет.
Он этот мост строит, как бы, он же его строит. Это для нас это во времени, это процесс. Вот, потому что мы погружены во время, да, вот, мы не знаем, как это с его стороны выглядит, но с нашей стороны это явно разворачивается во времени. И, конечно, это идет подготовка, и он окликает всех, кто может услышать. Другое дело там, что сообщено, что в какой-то момент, да, на его голос один Авраам был способен отозваться. Вот, но были, наверное, и другие моменты, да, и как бы вот этот, собственно, мне кажется, вот это строительство моста, да, оно и состояло вот в этом постоянном окликании. А там уж услышат, не услышат, да, как услышат, вот.
А у меня можно практический вопрос? Хотя, конечно, это на фоне всего вышесказанного, даже его праксис такой сомнительный, но я вот о чем. Мы так или иначе всю программу говорим о том, с чего вы начали, что, разгадав тайну человека, Достоевский увидел человека вот не таким, каким мы обычно, какими мы обычно себя видим. Вот все то, что мы говорим, быть лицом и одновременно слиться с целым миром, со всеми, быть не уединенным, не отдельным, не обособленным, не индивидом, как последним пределом деления, да, индивид дальше неделимый по латыни, а быть, наоборот, тем, кто, не знаю, в отношениях любви со всем миром, со всем бытием, но при этом не растворяется по-буддийски, а вот сохраняет свою личность. И вот у вас фраза такая прозвучала, что если мы увидим себя теми, кто мы есть на самом деле, такими, как мы есть на самом деле. Вот тут начинается практический мой вопрос. А вообще возможно ли это? Реально ли это? Как вы думаете, как человек, читающий Достоевского, как, в конце концов, психолог, как богослов, не получается ли так, что как только мы сказали, что вот я себя увидел таким, какой есть на самом деле, а мы же сегодня все вот так вот, будь собой, найди себя. Даже если мы в каком-то глубочайшем духовном смысле нашли себя, вот увидели, кто есть, то мы уже как бы это, на это указали, затвердили и вот в некоторую рамку поместили, и вот некоторую такую сущность констатировали. И мы уже как бы ограничили, получается, себя. И вообще, как быть уверенным, что мы вот себя подлинных увидели, вот это мы? Как быть уверенным, что это не очередная наша проекция на какую-то, значит, реальность, какая-то наша реконструкция?
А, так если мы себя увидели в каком-то ограниченном виде, в каком-то ракурсе, в каком-то конкретном, в какой-то конкретной роли, то это и значит, что мы опять себя совершенно не увидели. Вот, понимаете, почему, на самом деле, почему Бога не видел никто никогда? Не потому, что его увидеть нельзя, а потому что нету ничего такого, чтобы можно было увидеть и сказать, это он. Потому что он и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Вот, и на самом деле человек очень часто переживает это чувство. Когда там, я не знаю, у какого-нибудь там ручья вообще, да, под небом голубым, да, когда там когда там явно чувствуется, что город золотой, то вот он там с другой стороны точно есть. Вот, и вдруг человек понимает, что он может ощутить вот эту воду, которая течет, вот эти камни, которые от солнца нагреваются, вот эту землю, которая под ним, ощутить как живой и как в каком-то смысле как продолжение себя. Вот. У нас у всех есть такие минуты, такие мгновения вот этого прозрения за нашу кору, да, вот, у нас у всех есть вот это ощущение другого человека, да, когда другой человек, вдруг мы понимаем, что он вот на самом деле в этот момент переживает. Потому что мы не понимаем, мы иногда придумываем там, что он должен переживать в этот момент. Но всегда бывает какой-то момент вот этой вот эмпатического, да, проникновения. Он опять потом уйдет, мы опять эту кору, за свою кору уцепимся, да, которая нас отграничивает. Опять-таки, почему мы за нее так цепляемся? Почему нам так нужен вот этот вот, так сказать, ограничивающий нас и стабильный какой-то сколько-нибудь
скафандр?
Образ. Да, скафандр. Силуэт вот хорошо, такой. Да. Я бы сказала, еще скорлупа яйца, да, это вот самое такое. Ну, потому что мы тут все даже не цыплята, мы именно что еще внутри яйца. И вот внутри яйца вырастает эта наша личность внутри нашей самости, внутри вот этого вот индивида, да, который, на который всех порезали, вот, и стали там внутри растить. Почему он должен внутри вот этого растить? Достоевский, кстати, тоже в «Социализме и христианстве», который там рядышком с Машей лежит на столе, написан, он как раз о трех этапах развития человечества говорит. Он говорит о первом этапе, когда человечество единое, ощущает себя как единое. Вот. И о втором этапе, когда все понимают, что они лучиночки. Он вот этот образ использует, да, это очень хорошо, потому что это не то, что из чего, не песчинки, да, из чего кучу собрать, а лучиночки, потому что отструганы от этого ствола. Но без этого переходного периода невозможно ответить «да» на вот призыв Господень. Потому что ты должен быть помещен вот в эту ситуацию неполного знания.
Чтобы сформироваться до конца?
Чтобы, да, сформироваться, чтобы стать вот той личностью на высшей ступени развития, о которой Достоевский говорит в «Зимних заметках о летних впечатлениях», которая не может ничего сделать из себя другого, кроме как отдать себя всем, чтобы и те другие тоже стали такими же вот полными личностями, как она сама.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, заведующий Центром Достоевский «Мировая культура». Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» мы продолжаем наш непринужденный разговор.
Да, у Достоевского действительно настолько глубокие размышления о человеческой природе, и часто приходится слышать упреки в адрес его текстов. Не могу читать, он так выворачивает наизнанку человека и меня самого, выворачивает наизнанку. И ты сидишь весь вывернутый наизнанку и видишь себя таким, какой ты есть, а что с этим делать дальше, совершенно непонятно. Вот мне кажется, что у Достоевского и про что делать дальше сказано довольно подробно. И то, о чем, Татьяна Александровна, вы сейчас говорите, вот это преодоление своей, ну, то есть выход из скорлупы, да, в тот момент, когда личность готова, она сформирована, нечего дальше сидеть в этой скорлупе, выходи, расширять свои горизонты жизни, свое пространство для того, чтобы отдавать себя другим и через это... Ну, еще
расти вот, дальше.
Да, расти и обогащаться. То есть становиться более, ну, наполненным, что ли. Вот этот парадокс любви, что определение умножается.
Да, да, да. И еще один парадокс тоже, что ты становишься богаче, потому что отдаешь. У Достоевского в «Подростке» совершенно изумительный текст Макара, который, конечно, очень плохо прочитывается читателями, особенно теми, которые там склонны сразу говорить, что вот эта стилизация, там сентиментальность вообще не буду. А он говорит чрезвычайно технические вещи, на самом деле, Макар. Он говорит, что вдруг человеческое богатство неизмеримо умножается, как ты всем себя роздал, потому что все мои, да, все как бы всех приобрел, всех на себя купил, как бы. Он прямо вот какая-то сентиментальность, он очень купеческим языком пытается все это объяснить. Вот, потому что как бы каждый человек, в судьбу которого ты входишь, он уже тоже ты, да, в каком-то смысле. И чем более бескорыстно ты входишь в его судьбу, тем больше ты в ней на самом деле прорастаешь.
Еще один срез, скажем так, да, практического измерения и вместе с тем доказательство уже из области, наверное, современной психологии, подтверждение вот этого богословия Достоевского о человеческой природе. Мы знаем современный термин выгорание, профессиональное выгорание. И знаем, что есть благороднейшие люди, волонтеры, подверженные вот этому самому выгоранию. И казалось бы, ну что уж там, ты себя отдаешь другим, ты по этой формуле должен наполняться и становиться больше, становиться глубже, становиться выше. Но нет. Происходит истощение организма. Могу ошибаться, но мне кажется, что вот это самое истощение возможно и происходит действительно в реальности, но по той причине, что личность, вышедшая на раздавание себя, не сформировалась до конца. И люди, бывает, идут в волонтеры, но не от избытка отдают, а пытаясь таким образом купить, что ли, право быть любимыми.
Да,
например, как вариант.
Тот недостаток.
И это как раз недозревшая личность, проклюнувшаяся наружу, если использовать те образы, о которых вы сказали. И тогда это действительно не работает. А работает в том случае, когда человек завершит внутри себя вот этот очень важный процесс личностного становления, и дальше вот по Достоевскому начинается вот это самое раздавание себя, приводящее к бессмертию.
Да, давайте вспомним все, что мы знаем о великих личностях, святых, там, да, хоть что называется, что в христианстве, что даже в буддизме. Даже у Будды есть вот этот, даже тут неудобно, но, в общем, если начать извиняться, то никогда не закончишь. И у Будды есть вот этот период, когда он сидит и вот выращивает в себе себя, да. И у Серафима Саровского есть период, когда он там годами вообще молчит и находится в уединении, да, в своей келье, и не принимает вообще никому не выходит. Вот, то есть всегда мы знаем о каком-то периоде созревания. Почему мы думаем, что им это было надо, а мы так можем пойти, так сказать, и все раздать? Очень люблю, как Венедикт Ерофеев говорит, да, надо всего себя отдать людям, даже если тебя и брать не хотят.
Есть даже, может быть, более радикальный пример. Иисус Христос, который не случайно выходит на служение в 30 лет, возраст акме, тоже у греков, да, вот возраст уже полноты зрелости, ну, не, они в 40 лет акме, но вот с 30 до 40 такой самый зрелый период личности, когда вот уже личность готова к тому, чтобы на общественное служение выйти. Это вопрос вечных таких вот скептиков, которые к Евангелию ставят вопросы сложные, а где был Христос вот эти, с детства, да, до 30 лет? А вот есть одно из объяснений, что готовился, потому что раньше времени нельзя на такую миссию выходить, даже если ты богочеловек.
Вот, причем заметим, что там есть один эпизод от отроки Христе в Иерусалимском храме. То есть говорить умно он уже вполне был способен, как бы ничего не надо, да. Он не то чтобы учился, он не знания приобретал. Он обретал вот именно вот эту вот личностную полноту.
В человеческой природе своей.
Да, в своей человеческой
природе.
То есть
в божественном он в этом не нуждается, естественно.
Вот. А на самом деле мы об этом ведь ничего не знаем.
Ну
вот,
да.
Кстати, именно поэтому Достоевский все время говорит о Христе как вот об этой границе Бога и человека. Потому что на самом деле здесь наше реальное знание и техническое знание, которое нам помогает на нашем пути совершать определенные шаги, оно здесь заканчивается. Вот. Остальное мы можем как бы только гадательно говорить. Вот. Поэтому вот во всяком случае, мы точно знаем, да, что для того, чтобы вот войти вот в эту полноту, из которой он дальше производит вот то, что мы читаем в Евангелиях, да, это, для этого ему понадобилось 30 лет. Вот. И в этом смысле, конечно, очень часто благородное очень волонтерство идет по совершенно левым причинам. Люди туда идут. Опять-таки, в попытке найти социализацию, свое место в социуме, хоть какую-то компанию, да. То есть, опять-таки, они идут от недостатка. И, конечно, это люди, которые выгорят очень быстро.
А или, есть те, кто идут от избытка.
Или они начнут вообще что-то совершенно другое делать. И мы это везде видим, и в волонтерстве, и в христианстве, и где только не, когда человек приходит от недостатка, и дальше начинаются вот эти иерархические игры, там, как бы, вот, я тут уже год, а ты только что пришел, я тебя сейчас научу всему, да.
И ты другого человека воспринимаешь не как часть себя, а как того, кто мешает
как
тебе.
Как тот, не мешает, как тот, кого надо доминировать. Вот, и тогда ты сам начнешь хоть чего-то стоить.
Ну, да.
Вот, или, и это же всегда, опять-таки, ну, и в волонтерстве, и в христианстве, это всегда под видом, так сказать, пользы другому.
Мне нравится, приходим, как у вас в Фейсбуке написано, что здесь можно высказывать любые мнения, но за попытки отдоминировать собеседника последует бан.
Да, потому что это вот то, что я больше всего не люблю, и то, с чем приходится сталкиваться на самых благородных путях, к сожалению.
Ну вот пускай таким итогом нашего сегодняшнего разговора, практическим итогом станет вот эта мысль, наверное, к которой мы пришли, что перед тем, как отправиться на великие дела, в общем-то, не стыдно взять паузу и дать себе время созреть, чтобы потом ни себе, ни окружающим не навредить. И мне очень ценно, что вот к этой мысли, которую вот я к себе могу применить, наверное, каждый слушатель к себе может применить, мы пришли обсуждать Достоевского. Вот, обсуждая глубочайшего автора, чей юбилей мы отмечаем. Спасибо огромное. Я, конечно, тут не могу не сказать, что понятно, как вы обычно тоже в конце программы говорите, мы не то, что не закончили, мы даже не начали обсуждение темы, ради которой собрались. Но поскольку традиция есть, мы вас снова ждем в гостях на Радио Вера. Но еще раз напомню, что фильм митрополита Волоколамского Илариона «Евангелие Достоевского», вернее, цикл из четырех фильмов, размещен на YouTube-канале Радио Вера. Можно найти в Ютубе наш канал, набрать в поисковой строке Ютуба «Радио Вера», наш небесно-голубой красивый логотип, увидеть, пройти по ссылке, там эти фильмы посмотреть. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, заведующий Центром Достоевский и мировая культура. Сегодня была с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.